Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4 в этот праздничный день, 31 декабря. Ну что, мы сегодня... У нас сегодня последний день эфира, последний день работы радио и последний день для открытого разговора. И сегодня мы будем говорить о Латвийском радио 4. И от себя я бы хотела тоже, буду участвовать в этом разговоре, как я это чувствую. Ну, для меня Латвийское радио 4 – это не просто редакция, это скорее опыт совместной жизни со своей аудиторией. И сегодня и я, и мои гости будут говорить об этом опыте, о переменах, о том, как они к этим переменам относятся. И сразу представлю своих гостей. Сегодня в студии директор Латвийского радио 4 Илона Мадесова. Илона, здравствуй.
Добрый.
И главный редактор Латвийского радио 4 Анна Строй.
Здравствуй. Мы прямо узурпировали эфир, все гости
да. с Латвийского радио 4. Я только скажу, что это люди, которые принимали решения, несли ответственность, что самое главное, работали в условиях, когда, мне кажется, правильных ответов не существовало. Вот мы нащупывали, возможно, эти правильные ответы, искали их. Может быть, мы ошибались, но мы, по крайней мере, делали свое дело. И Илоне я лично благодарна за то, что она меня бросила, знаете, как лягушку в это молочко, и Оля начала лапками сбивать его, в итоге получилось масло, наверное, если не Илона, я бы никогда в жизни не смогла вести прямые эфиры, такие, которым я сегодня завершаю свою работу на Латвийском радио 4. Ну что, дорогие радиослушатели, это ваш сегодня день. Я предлагаю вам писать нам на телефон 28040424, это телефон WhatsApp, все ваши сообщения, вопросы, может быть, пожелания для наших коллег, для кого-то еще, мы обязательно передадим в прямом эфире. Наши слушатели тоже, наши зрители на канале YouTube. Вы сможете сейчас прямо смотреть этот выпуск. То же самое вы можете писать. И остается наш привычный путь. lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Тоже пишите. К нам уже пришли вопросы, пожелания. Обязательно зачитаю. Буду в перерывах между общением с моими любимыми коллегами, руководством, так скажем, моим. Я буду их задавать. Ну что, друзья, сегодня 31 декабря. В редакции закроется дверь. Какие чувства остаются? Илона, ты работаешь сколько? Напомни, вот просто чтобы люди понимали, сколько ты работаешь на радио.
Осенью было 32 года.
32 года, но это вся жизнь, я могу сказать.
Это как в той сказке, 30 лет и почти 3 года. Да. А если добавить то, что я пришла сюда на втором курсе журфака, на практику в новости, то это, наверное, 35 лет.
Журналистика.
Да.
Кстати, редко кто сегодня вообще занимается в средствах массовой информации, журналисты, у которых есть такое образование. У меня, например, нет его тоже. Но вот как-то самоучка, можем так сказать, у Илона в этом плане отличается от нас всех. Но какие чувства? Вот усталость, облегчение, разочарование, надежда. Что ты сейчас чувствуешь?
Ну, знаешь как, 31 декабря – это не только день между двумя годами. Да? Для кого-то завтра начинается Новый год, для нас, для всех начинается новая жизнь. По большому счету, это день между двумя эпохами. Но для меня это день между двумя эпохами, потому что 32 года – это большая часть моей жизни. Это эпоха. У меня заканчивается одна эпоха, и начинается следующая. И ответить на вопрос, ну, прям так навскидку, что ты чувствуешь – ну, очень много всего. Но, знаешь, я пытаюсь выбирать, что чувствуете из всего того, что я чувствую. Потому что чувствую много и разного, и давно. Но есть две вещи или два таких чувства, которые я прям беру с собой. Знаешь, первое – это очень большую благодарность этому времени, потому что это была жизнь. Я во время этой жизни я родила сына, я хоронила маму. Мы проходили через очень разные, сложные и очень радостные моменты. Да, это была целая жизнь. И все эти события Все эти события делали нас сильнее. Мы росли в этих событиях, мудрели в этих событиях, мы взрослели.
Ошибались, наверное, тоже.
Но без ошибок вообще невозможно взросление, да. И без ошибок вообще невозможно жизнь. Так что первое – это такая очень большая благодарность этому времени, этому коллегам и этим коллегам, которые были рядом со мной. А второе, знаешь, я ухожу с таким чувством хорошо выполненной работы. Вот знаешь, вот чтобы кто ни говорил, кто бы что ни писал, вот мне вообще не стыдно за то, что мы делали. Я абсолютно уверена, и каждый день была уверена, что то, что мы делаем, это важно, это нужно, это имеет смысл. И мало того, я делала эту работу с людьми, которых бесконечно уважаю. Бесконечно уважаю, которых очень люблю и которые останутся в моем сердце. Навсегда останутся.
Спасибо тебе, во-первых, за искренность, потому что это дорогого стоит, и я понимаю, как тебе сегодня тяжело 32 года посвятить вот конкретно этому радио, но нас поддерживают. Ирина пишет нам, Ильяшенко, слушаю вас со слезами на глазах, мне так жаль, пишет Ирина. Ирина, нам тоже жаль, и мы тоже со слезами на глазах. Вчера я уже тоже не выдержала на открытом разговоре, тоже в конце расплакалась. Пишет нам из Имонты, слушатель, привет из Риги, район Балдырай. Почему Имонта? Не знаю. Подписался Имонта. Хочу вам пожелать всего наилучшего, чтобы следующий год был у вас лучше. Спасибо вам за все. Спасибо вам за такие добрые слова. Ань, какие у тебя были чувства? Вот сейчас, вернее, какие чувства?
Сейчас у меня нет чувств.
Ты бесчувственная сейчас?
У меня какая-то такая внутренняя анестезия. К сожалению или к счастью, в отличие от Илоны, я меняла много мест работы. И на моей памяти это уже, наверное, третье, как минимум, средство русской массовой информации на русском, которое закрывается. Я самую большую драму пережила, может быть, раньше, когда это была русская редакция газеты «Дена». Вот там действительно чувств было очень много. Поэтому такая грустная шутка, но я бы сказала, у меня иммунитет. У меня иммунитет, к сожалению, я довольно рано поняла, что это случится, у меня было время как-то подготовиться. Вот. Ну и не впадая в банальность, я все-таки процитирую эту знаменитую шутку. Мы на самом деле не знаем, как это, никто факт-чекинга не проводил, но по поводу того самого пресловутого китайского иероглифа про кризис, про то, что там скрыты определенные возможности, я думаю, что возможности действительно всегда скрыты, и даже когда мы теряем очень много, и нам кажется, что жизнь останавливается, смею вас уверить, это не так. У меня иммунитет.
Иммунитет. Но если говорить о вот этом годе, в котором мы жили, в общем-то, такое, ну, не то чтобы на пороховой бочке, но мы постоянно жили вот в ожидании этих перемен. Ты понимала, что они не будут хорошими, да?
Да, конечно. Конечно.
У меня, например, была надежда. Я честно вам скажу, может, я такая наивный человек, который... Ну да, да, это неплохо быть наивной, наверное. И я все-таки верила, что да, такого не может быть. Вот, например, пишет нам слушатель тоже, но мы же собираем петиции. Как вы думаете, поможет ли это? Тут я честно могу сказать, что спасибо огромное тем людям, которые стали эти петиции собирать, подписывать, но от Сейма, как мне кажется, мало что зависит, и эта петиция пойдет в Сейм, но это, понимаете, это вопрос не про то, что мы можем что-то изменить, а о том, что люди показывают, что вы нам нужны. Это очень важно для меня.
Я не согласна с тем, что это не зависит от Сейма. Я как раз считаю, что это было политическое решение. Конечно, правление этого в открытую не скажет. И, по-моему, на твой вопрос Санита Упла и Егерман тоже ответила, что это не было политическое решение. Тем не менее, понятно, ну, для меня, по крайней мере, понятно, что это решение именно политическое. Поэтому сказать, что от Сейма не зависит, нет. От Сейма зависит, и я думаю, что если бы действительно, ну, вдруг так сказать, сложили звезды, что... эта петиция, во-первых, соберет эти голоса, во-вторых, может быть, новый Сейм будет в каком-то, хотя трудно себе это представить, но в каком-то другом составе. Ну, как бы теоретическая возможность, конечно, возобновления вещания есть, но, увы, поговорка «ломать не строить», она тоже имеет место. И то, что сейчас... и эти частоты. А частоты — это очень важно.
Вопрос про частоты пришел.
Ну,
а сохранять? Я не помню.
Эта реклама звучит все время в нашем эфире, но если надо, я зачитаю эти именно конкретные частоты, но в общем это выглядит так, что то, что называется приграничье, то есть начиная от Алуксна и до Даугавпилса, как бы по границе восточной, там будет звучать ЛР-1, Лепая уйдет, и, по-моему, Вентспилс, но Лепая точно уйдет к ЛР-5, А в Риге и в... Как раз, по-моему, в Энспилсе. Ну, я сейчас гляну, потому что я наизусть это не помню. Будет тишина. И мне кажется, что вот этот символ тишины в эфире, он на самом деле, он очень тревожный и опасный. Он опасен не для нас. Мы найдем себе место в жизни. Он опасен для этой страны.
Как раз...
Поэтому я хочу призвать, если закончить разговор о петиции, да, может быть, есть смысл эту работу продолжать, есть смысл, наверное, обращаться к депутатам. Более того, некоторые, по-моему, даже депутаты тебе говорили, а вот мы придем или там мы это изменим.
Три депутата.
Вот им бы я не верила, да, потому что у них была возможность высказаться. И, честно говоря, моим очень большим разочарованием, именно если описывать вот этот период от появления пресловутой концепции по национальной безопасности сегодняшним днем, у меня большое разочарование от партии прогрессивной, потому что это были люди, которые в кулуарах, поскольку они тогда уже перенимали, или, может быть, это и было уже, они были в руководстве на Министерство культуры, потому что получилось так, что как будто бы это норма, а я хочу подчеркнуть, и, на мой взгляд, это очень важно, я все время, меня много спрашивают, я даю интервью зарубежным СМИ, я это подчеркиваю, что в концепции по национальной безопасности нет ни одного дедлайна вообще.
Кроме одного.
И мне кажется, что, если уж говорить честно, то та обида, которую, наверное, так или иначе испытывают все наши сотрудники, связана как раз с тем, что, в общем-то, наши СМИ вдруг каким-то образом превратилась в угрозу. Да, может быть, это не так сформулировано, и нам сейчас, может быть, кто-то скажет, вы контекст не учитываете, речь не об этом, но, по сути дела, мы, которые всю жизнь занимались этой самой интеграцией, наверное, мы об этом с тобой еще поговорим сегодня, в общем-то, вдруг ни с того ни с сего оказалось, что ЛР-4, которая выполняла все, даже если мы посмотрим на такой формальный способ, ну, или на такой формальный принцип организации нашего вещания как общественный заказ. У нас никогда не было никаких проблем с выполнением общественного заказа. У нас никогда не было проблем ни с выполнением ни одной государственной программы, например, касалось ли это там праздника песни, допустим, или, не знаю, там выборы в Европарламент, кстати, референдум за Европейский Союз и так далее, и так далее. То есть никто никогда не говорил, что вы своей работой делаете что-то плохо. Вот. И при этом вдруг мы оказались вот в этой категории, это больно, это ужасно неприятно, вот. Но неприятно оказалось и другое. Я скажу так, что для меня сейчас латвийская политика — это трусливая политика, и то, что нам говорили в коридорах, в кулуарах, нам и членам правления, типа, знаешь, так похлопывая по плечу, говорили, ну, вы понимаете, значит, документ подготовлен был при Пунтулюсе, это был министр культуры от национального объединения. Ну, вы понимаете, концепцию надо было протолкнуть быстро, потому что иначе мы оставались как государство без каких-то сформулированных принципов. Ну, вы понимаете, будут новые направления медийные политики, и в итоге мы там, где мы есть, поэтому помашу ручкой Сейму, и в исправление ситуации я не верю, но выказать свою гражданскую позицию, наверное, надо.
Да, я вообще удивляюсь. Я помните, вы же, Илона, по-моему, была, и Аня тогда, у Ренкевича, по-моему, 1 мая это было.
Я вот об этом хотела сказать. И продолжая, или, может быть, заканчивая то, о чем Аня заговорила по поводу анестезии, да. Вот это знаменитая встреча и дискуссия у Ренкевича, где я тоже была. Но мне кажется, вот это была единственная возможность, единственное время, единственный момент, единственный человек, кто мог сдернуть стоп-кран. И он этого не сделал. У него были на то причины. Я к ним отношусь с уважением. Но после этой встречи мы с Аней сидели у меня в кабинете, и, в общем-то, мы тогда друг другу сказали, что, ну, в общем и целом, история канала решена. К сожалению, история канала решена. И к вопросу об анестезии, вы знаешь, вот для меня вот эти 2 года самое сложное было продолжать работать, продолжать говорить о качестве, о будущем, о проектах, о росте, об исправлении ошибок, о новых идеях и так далее, и так далее, понимая, что, в общем-то, пошел обратный отчет. И то, что Аня говорит по поводу политики, ну, к сожалению, ну, говорю это с большой болью, но я с Аней согласна. К моему большому сожалению, наши политики играют в теннис. Они принимают решения, которые хороши здесь и сейчас. Они не умеют играть в шахматы. Они не просчитывают вперед. И я очень-очень боюсь, что это решение будет иметь свою цену. Я уже даже не говорю о том, что... Ну, вот это, о чем Аня сказала. До этого про ЛР-4 говорили как про историю успеха. На уровне Европы про нас говорили как про историю успеха. И потом в какой-то момент мы вдруг становимся угрозой национальной безопасности. И это было... Но это было так себе с этим встретиться.
А я хочу...
А можно уточнить? А, Ань, подожди. Мне интересно. Да. Илона сказала такую фразу, что будет иметь свою цену. Вот мне интересно, какую цену? Как ты думаешь, что может... Мы не можем знать, мы можем примерно предполагать, поскольку 32 года на радио и вообще медийная экспертиза тут в том случае присутствует.
Люди живые, и ни одному живому не нравится, когда его ломают через колено. Когда за него решают, что хорошо, что плохо, что надо и что нельзя. Насильно мил не будешь. Это не работало никогда. И я очень боюсь, что это не сработает сейчас. То, что люди не выходят на улицу и не говорят, что они по этому поводу думают, совсем не означает, что они об этом не думают. И все последние исследования, они как раз-таки только, ну, только подчеркивают вот эту тенденцию, что, к сожалению, аудитории, русскоязычной аудитории, ей все больше и больше присуща тенденция не вовлекаться, не отвечать, не проявляться. Но это не означает, что чувств нет. А нет ничего хуже, чем подавленные чувства. Потому что рано или поздно, это знаешь, как вот ружье, которое висит на стене, оно всегда рано или поздно выстрелит. Любые подавленные чувства рано или поздно найдут форточку. И как бы ни получилось так, что эта форточка обнаружится в какой-то самый неподходящий для страны момент. Я вот об этом.
Да, я поняла.
У меня целый веер поправок, ну или точнее уточнений.
Давай. Я потом зачитаю, что напишут слушатели.
Детали, подробности, мне хочется все-таки поделиться. Я бы акцентировала еще одну вещь, когда я говорю о вот этой атмосфере. Ну, я ее называю словом трусость. Ну, в том числе мы ждали решения Конституционного суда. Как все мы знаем, этого решения нет до сих пор.
О том, что
да, то есть, я те, кто может вообще вот с Луны и вообще не знает ничего про ЛР-4, я поясню, что речь идет о том, что был подан как раз-таки депутатами национального объединения, объединенного списка, запрос в Конституционный суд, чтобы выяснить, значит, обязано ли государство тратить деньги на вещание на языках меньшинств. Потому что до сего времени мы исходили из того, что это именно обязанность. И эта обязанность, она, во-первых, сформулирована в законе об электронных общественных СМИ, а во-вторых, она довольно мягко, но, в общем, там это прописано, что существует вещание на языках меньшинств. А второе, в общем-то, на мой взгляд, все-таки это существует и в Конституции, потому что, когда мы говорим о свободном развитии национальных меньшинств, это, в общем, подразумевает и доступ к информации. Я не стесняюсь назвать то, что происходит, я это ощущаю как цензура, это не цензурирование мнения, это не цензурирование людей, но это если цензуру в целом понимать как ограничение доступа к информации, это ограничение доступа к информации на одном из очень распространенных в Латвии языков. Поэтому это тоже, на мой взгляд, неприятно характеризует общество, или точнее систему в целом. Да, я не имею в виду общество как гражданское общество, в данном случае скорее как даже, может быть, политиков, потому что при всем при том, ну, в общем, Конституционный суд занимается этим, по-моему, уже больше года или что-то такое. То есть, по-моему, решение ждали в апреле, его не было.
Потом его перенесли в октябрь, на осень, да. Теперь его перенесли на весну.
Что-то изменит, как вам кажется? Это решение.
Ну, разумеется. Оль, мне даже вопрос такой, извини, странный. Ну, конечно, оно бы могло изменить.
Нет.
Оно будет известно
в январе.
Нет, сейчас это... Я еще раз повторяю. Поезд ушел. Ломать не строить. То есть даже если предположим, что сейчас Конституционный суд выносит позитивное для нас решение, собирается, не знаю, там 100 тысяч, а не 10 тысяч подписей, и это самое... Структура уже... Руководителю этого канала больше нет и не будет. Ни я, ни Илона, мы не остаемся в структуре ЛСМ. Часть журналистов не будет. Аудиторию мы тоже в определенный момент потеряли, потому что привычка есть привычка. Возможно, сейчас нас слушают люди, вот они случайно едут на работу или там за покупками и включили эту кнопку, и нас слышат. Как только вот эта вот привычка кнопки уходит, человек не возвращается снова в обойму, на орбиту того средства массовой информации, которое было потеряно. Это первое. Второе. Я хочу сказать еще одну очень важную вещь. Опять же, я считаю, что в отношении работы я очень реалистичный человек. И я это говорила на своем последнем открытом разговоре, который я провела в пятницу. И да, я считаю, что, конечно, в целом лингвистическая, языковая ситуация в Латвии изменилась очень кардинально. Очень кардинально. Действительно, есть люди, для которых нет уже никакого даже базового знания русского языка, и эти люди уже в том поколении, когда они стали, ну, работающими. В этом смысле, например, если 35 лет назад мы практически могли пригласить любого из любого государственного учреждения человека, и худо-бедно он мог понимать или понимать вопросы. Действительно, есть люди, которые вообще не говорят по-русски. С этим надо считаться. Они могут занимать довольно высокие посты в государстве. Да, как мы с этим боролись, мы все знаем, и мы знаем, что такое синхронный перевод. И опять же, при огромной благодарности и к нашим ведущим, которые осуществляли функцию переводчика, и к нашим переводчикам из команды Скривана, которые помогали, были с нами вот эти особо трудные последние, там, два с половиной года. В принципе, переводное радио — это плохо. Ну, как сказать, это трудно, это корябы, это слух. Мы это осознавали. Вот. И это объективная сложность. Объективная сложность в том, что многие стали не хотеть говорить по-русски. То, что язык стал токсичным, это не вина языка, на мой взгляд. Это не вина языка, я повторяю, но, тем не менее, объективно он воспринимается таковым. Но самое неприятное чувство у меня по поводу тех, в том числе и коллег, которые вдруг стали забывать русский язык, которые приходили сюда и говорили с нами по-русски, но в какой-то момент вот под давлением той самой, там, допустим, достаточно экстремистских интернет-групп стали говорить: «Нет, я уже не буду, мне потом не надо этого». То есть таким образом получается, что я как гражданин Латвии, да, я чувствую так, что ты меня бросаешь под поезд, и ты не хочешь разделить со мной эту ответственность. Ты не хочешь сказать вот тем самым вот нашим критикам или даже, я бы сказала, злопыхателям, что «послушай, я имею право выбирать язык, я». Если я разговариваю с BBC, есть? Если я даю интервью BBC, я говорю с ними по-английски, я не требую, чтобы меня переводили. Поэтому мое фе этим людям, честно, мне их не жалко. Это вот кто говорил: ой, он там испытывал давление. Любой человек способен выдержать давление, тем более журналист. Те, которые отказались от нас, отреклись от нашего общения, ну, как говорится, минус им в карму.
Тут как
я про трусость, это как бы мой топик сегодня.
Просто, да, возвращаясь к этому... Был еще один момент, когда мы с Аней поняли, что все, что канала не будет. Это была реакция наших коллег с Латвийского радио 1. Я не могу сказать, что я прям рассчитывала, что и очень надеялась, что они встанут на нашу защиту. Ладно, вру, я надеялась. Они этого не сделали. Но я точно не рассчитывала, что они будут нас топить. Ну, подтапливать. А они это делали. И тогда, когда в студию приглашаются трое гостей, которые мочат в одни ворота про ЛР-4, какие мы путинисты, какие мы империалисты, как мы тут формируем свой информационный пузырь и так далее.
Мурзилка,
и так далее.
Помнишь журнал «Мурзилка»?
При том, что это коллеги, которые... у которых рабочий стол находится в 2 метрах, в 3 метрах от моего рабочего стола и там в 2 метрах от Аниного рабочего стола. И за это время, ну, меня никто не позвал в эфир. Один раз позвали Анну в эфир.
Да, я
Но слышу. Никто ни разу не пришел к нам и не спросил: ребят, а вы вообще как? А вы вообще кто? Вы вообще какие? Кто ваша аудитория? Как вы с ней разговариваете? Вот этих вопросов не было. И это такое, это даже, знаешь, это даже не про обиду, это про такое, такое профессиональное упущение. И вот у меня про это боль. Я вот этого не ожидала. Но поскольку случилось так, то мы с Аней сели и сказали: так, ну, теперь мы сами по себе.
Как раз в эту тему вопрос, почему руководство радио вас не поддержало. Ну, тут я хочу сказать, что оно вроде бы раньше, когда это был 23-й год, но я тоже работаю не первый год, оно все время нас поддерживало, как будто нам говорили, что нет, вы очень важны. Ну, и вопрос от слушателя: почему? почему вас, руководство радио, тут написано слово «слило», но я бы не хотела оперировать именно такими словами «слило», но как слушатель наш считает, что именно руководство должно было встать и сказать...
Ну, знаешь, как это вопрос не к нам с Анной, это вопрос к правлению, но я могу подтвердить, что в прошлом году, когда было другое правление, у меня было ощущение, что мое руководство на моей стороне. И у нас был
и
мандат.
У меня было.
И да. У нас был как бы мандат на то, чтобы защищать свои интересы и говорить о себе. И у меня было руководство, которое говорило мне: Илон, ну, может получиться по-всякому, но я рядом, я у тебя за спиной, и я знаю, что вы важны, и я знаю, что то дело, которое вы делаете, оно имеет смысл для этой страны.
Вы знаете, у нас столько...
Потом да. поменялось руководство, поменялась его позиция, они свою позицию артикулировали, но я не буду ее комментировать, у них были причины.
Ну, а ты позволишь мне использовать мою домашнюю заготовку? Я признаюсь без стыда, что я общаюсь с чатом GPT, и, конечно, я задала ему вопрос о том, почему закрыли Латвийское радио 4. Почему мне важно это процитировать? Потому что на самом деле у нас останется вот это. Вот это. И я очень призываю людей, которые к нам неравнодушны, поспрашивайте немножко чат GPT про Латвийское радио 4, потому что таким образом вы будете способствовать распространению, ну, как бы, этой информации и то, что этот запрос... Может быть, на мой взгляд, запросы к чату даже важнее, чем петиция к Сейму. Но это мое личное мнение. Значит, вот, например, он мне отвечает на вопрос, почему. Он пишет:
почему закрыли?
ЛР-4 системно оказывалось неудобным. Ни в публицистике, ни в персоналиях, а в логике институций. Ниже ни одна причина, а узел факторов, которые сошлись именно на ЛР-4. Первое. ЛР-4 ломало удобную бинарную схему. Для политического и административного поля Латвии удобна схема «латышский язык равно лояльность, русский язык равно риск». ЛР-4 разрушала эту связку. Второе. ЛР-4 делала видимыми сложные темы, а не снимала напряжение. Общественные СМИ часто, от общественного СМИ часто ожидают, ну, что оно будет инструментом сглаживания. ЛР-4 работала иначе. Этнополитика звучала не как проблема их, а как структура общества. Вопросы языка, памяти, статуса не откладывались, а проговаривались. Конфликты не растворялись в бытовых сюжетах. 3. ЛР-4 не превращала русскоязычную аудиторию в таргет. С точки зрения менеджмента, аудитория должна быть измеряемой, предсказуемой, сегментированной. ЛР-4 этому сопротивлялась. Слушателей был не просто русскоязычный 45+, а гражданин со своей позицией. 4. Скоро кончится. ЛР-4 сохраняла редакционную автономию в чувствительных темах. Ключевой момент. ЛР-4 не переходила границу, но постоянно ходила по ней. 5. Символическая проблема. ЛР-4 как слишком взрослая медиа. ЛР-4 не было ни мостиком, ни курсом адаптации, ни медиа переходного периода. Оно исходило из предпосылки, что русскоязычные не проект, а данность общества. А это противоречит логике, в которой интеграция должна когда-нибудь завершиться, а язык меньшинств постепенно исчезнуть из публичной сферы. Ну вот лучше не скажешь.
Ну, хотелось бы жить в демократии, и тут я читаю все, это вот прям какое-то противостояние вот каким-то демократическим вещам. Вы знаете, нас завалили вопросами, я нашим слушателям обещала, что мы обязательно будем их задавать. Так, давайте найду... Так, спрашивает Александр. Как вы думаете, какой сигнал нам государство подает в борьбе с русским языком везде, начиная от банкоматов и заканчивая вашим радио? Что в следующем году продолжится с новой силой? И какие, на ваш взгляд, последствия таких решений? О последствиях Илона очень хорошо сказала. Ну и благодарит он за вашу программу и за огромный профессионализм. Надеюсь, у вас судьба сложится и отлично. Вы знаете, я вчера в подробностях сказала свое мнение по поводу того, что если мы, общественные СМИ, общественное радио и часть нашего общества, 35% вообще-то, каждый третий, это довольно существенная цифра, говорит на русском языке, что мы за общество, в котором им не положено... 37% последним данным, я не помню, по-моему, какой-то это, говорит. Да. Но, например, недавно в Круспунктах позвонила женщина, Бривейс Микрофонс, на латышском языке и сказала, что ей очень жалко, что закрывают Латвийское радио 4, которое она слушала, потому что были интересные передачи. Она человек в возрасте, ей было все равно, на каком языке слушать. Главное, как слушать, что слушать.
Я очень хорошо помню, опять же, в 99-м году, когда закрыли русскую Дену, я сказала такую фразу, которая, к сожалению, подтвердилась, и подтвердилась в очень черных тонах. Да, я понимаю войну, мы все время время на стороне Украины. Нас ругают иногда, что мы украинское радио. Мне лично пишут, убирайся на свою этническую родину, поскольку у меня отец украинец. Ну ладно, оставим это в покое. Так вот, я сказала в 99-м году, что по моему большому сожалению, и я ожидаю, что русский язык в Латвии будет ожидать судьба немецкого. Когда-то Латвия, как мы знаем, была трехязычной, в том числе немецкоязычной. После Второй мировой войны, когда немцы были враги, когда, так сказать, в том числе было, конечно, и давление советской идеологии на том, чтобы никто не говорил тут по-немецки, ностальгически не вспоминал времена, так сказать, оздейских немцев. Но язык пропал. И, наверное, да, в семьях сохранилось. И потом, кстати, эти семьи делали прекрасную карьеру, когда Латвия уже стала международным субъектом, или, точнее, вернулась к этому статусу. Но я думаю, что русский язык выдавлен уже, выдавлен из общественной сферы. И Александр не упомянул очень важные вещи, это школа. В отличие от тебя, я знаю, что ты поддерживаешь идею перевода на латышский язык. Я ее не поддерживаю. Вот, я считаю, да, я всецело за какие-то там формы сотрудничества и диалога латышских и русских ребят, школьников, но я считаю, что при том запросе, и самое главное, при том ресурсе, который есть для русского образования, его ликвидация, это была вот такая же политическая ошибка. Естественно, ликвидировав, срубив под корень будущие общины в виде русской школы, уже запроса на русскоязычные медиа не будет тоже. Поэтому...
То есть есть связь, ты считаешь, да?
Обязательно, конечно, конечно. И в этом смысле, я боюсь, Александр, что, ну, вот мой прогноз таков, что когда-то в Латвии, там, какого-нибудь 70-х, 80-х годов минувшего века оставались немецкие семьи с немецкими корнями, которые, возможно, говорили за завтраком по-немецки и читали Гёте в оригинале. Ну, вот боюсь, что с русским языком то же самое будет.
Лона, да. А отвечая на вопрос Александра про то, какой сигнал посылается, ну, мне кажется... К моему большому сожалению, посылается очень четкий сигнал. Мы вас тут не хотим. Мы вас тут не любим. А для человека это одна из его, ну, базовых потребностей. Да? Это один из уровней пирамиды Маслоу. Быть частью общества. И когда я как часть в этом обществе слышу, что ты недостаточно хорош, а если ты хочешь быть этой частью, тогда ты должен то-то, и отказаться от того-то, то что я как человек понимаю на уровне своего сердца, это то, что меня здесь не любят и меня здесь не хотят. И для страны, и вот мы теперь опять возвращаемся к стране, для страны это очень опасная штука, когда есть часть общества, которая считает, что их здесь не ждут, не хотят.
Неудобные вопросы. Они у меня есть, конечно же. Пишет наш слушатель, который в WhatsApp не представился, и он считает там длинный пост, но он сравнивает журналистику с Такером Карлсоном, Скоттом Риттером и другие. И он пишет, эти люди, вопреки общепринятому мнению, ищут правду, создавая альтернативное мнение. А мы... ЛР-4 этого не делала. Вы начали с ковид-аферы, подакивали коалиции, не подвергая сомнений принятую информацию. Вы не отстаивали то, что важно русским. 9 мая, русский язык, и ваша борьба была номинальная. И сегодня собирают голоса в поддержку вашего радио. Но зачем, если у вас этого голоса не было? Аня. Мы были недостаточно заступниками...
Я думаю, что... Слушатель, может быть, не совсем понимает, хотя есть, ну, разные подходы к средствам массовой информации. Мы здесь скорее сторонники все-таки такого западного подхода, когда журналист, безусловно, может очень многое, но, тем не менее, ведущий голос, это особенно на радио характерно, он принадлежит собеседнику. В этом смысле вот сейчас я твой гость, и я говорю от лица Анны Строй. И я говорю то, что я думаю. Когда я сижу на твоем месте, я... журналист, и я спрашиваю того, кто ко мне пришел в гости. Если политик не считает, вот, ну, как сказать, он видит так, как он видит, я должна задавать вопросы ему, а не высказывать свое собственное мнение. Может быть, это было жалко. Возможно, сейчас, если мы говорим об ошибках в свое время... Ну, видишь, я пришла из прессы, и у меня до сих пор мышление немножко газетного
журналиста. И у меня тоже, конечно.
И, например, мы знаем, что практически во всех изданиях есть такая вещь, как колонка главного редактора. Может быть, мне не хватило этой колонки главного редактора, редактора, где я могла бы высказывать уже это мнение лично, как я думаю. И тогда, наверное, я бы высказывала его по-другому. Но когда в мою, например, студию приходили, и это были журналисты, вот опять же, твоя позиция по образованию одна, моя другая, я не считала нужным
именно
тебе навязывать мою позицию.
У меня есть аргумент, но самое главное, как мне кажется, позвать разных людей с разными мнениями, да, которые бы высказались. У меня такая, у тебя другая. Мы могли поспорить.
Отвечая совсем честно, конечно, у нас был черный список. Были люди, которых мы не звали. Были темы, которых мы пытались не касаться. Вот. И вот тут, кстати, сказать, я могу сказать о себе, поскольку слово самоцензура, оно такое довольно модное сейчас стало слово. Я могу сказать, что эта самоцензура у меня включалась как раз тогда, когда я думала, а не принесет ли обсуждение или педалирование этой темы вреда нашему государству и обществу. Иногда я действительно думала, что, возможно, эти люди, давать трибуну людям, которые реально сеют национальную рознь, не думают по-другому. Это совершенно разные вещи. По-другому думать и сеять национальную рознь. К сожалению, в нашем обществе сеятелей национальной розни хватало.
По обе стороны, я замечу, да.
И действительно, в редакционной политике было не давать этим людям рупора. Но то, что, может быть, действительно мы могли бы быть острее и так далее, видишь, тут тоже все время вот эта дилемма, являемся ли мы выразителем голоса общины? Нет. Нас никто на это не уполномачивал. Угу. Мы не являемся каким-то избранным, мы не опираемся на какой-нибудь, например, совет, общественных русских организаций или чего-то такого. Поэтому в этом смысле мы все-таки, прежде всего, мы действовали как журналисты. Мы отражали то, что существовало все-таки в мейнстриме, не в крайностях общества.
И знаешь, тогда, когда мы создавали канал, потому что сначала же это были там только какие-то программы, которые звучали с утра до полудня, потом до трех, потом появлялся. И мы тогда сидели и думали для себя и формулировали, для кого мы этот канал создаем. И у нас был один такой, определение, которое мы не делали публичным, но внутри редакции. Мы делаем канал для взрослых людей. И под взрослыми мы понимаем думающих и ответственных людей. И поэтому это то, о чем говорит Анна. Журналист здесь был, во-первых, не для того, чтобы высказывать собственное мнение, а оно у нас было, а для того, чтобы приглашать самых разных людей, и чтобы они доносили свою информацию, свои аргументы. И дальше была наша вера в то, что наша аудитория достаточно взрослая, разумная и сделает собственные выводы. И второе, мы все-таки считали, что наша аудитория не русскоязычная. Мы все-таки работали на страну, и в этой стране есть разные люди. Латыши составляли примерно 25% нашей аудитории. И учитывая, что нам доставалось, причем так капитально доставалось с обеих сторон, вот мы тогда к Сане приходили и говорили, окей, это показатель того, что мы идем по вот этой золотой серединке. И наша цель была, во-первых, говорить с взрослыми людьми и давать им возможность сделать собственные выводы. Они имеют на них право. А во-вторых, давать эти разные мнения, чтобы люди...
Вы знаете, нас завалили вопросами, времени, как всегда, не хватает. Вот такой практический вопрос, будут ли доступны архивы Латвийского радио 4, потому что люди готовы их как-то сохранять.
Какое-то время они точно будут доступны. Я не уверена, что это вопрос вечности, но какое-то время, да.
Да. Спрашивают очень много про журналистов, куда, где их искать, как, где вас искать? Вас искать где-то? Или не надо вас искать?
Нас искать где-то. Нет,
меня искать не надо.
Илона уходит?
Я ухожу. Моя история на радио и моя история в СМИ заканчивается.
Спрашивает Олег, почему на ЛСМ+. Нет, там же есть прекрасная платформа.
Это мой выбор. Я сразу решила, что последний день Латвийского радио 4 будет последним моим днем на радио и в СМИ. Я много училась все эти годы и психологии, и супервизии, и медиации, и психотерапии, и я буду заниматься частной практикой.
А почему...
Но про коллег расскажи.
Да. Про коллег расскажу, про кого знаю. Во-первых, Олю мы будем видеть в Ютубе и Женю. Это будет YouTube-канал «Акцент». Открытый разговор, это как бы подзаголовок. Я надеюсь, что и многие другие коллеги отойдут от этой травмы и найдут в себе силы продолжать деятельность в журналистике на Ютубе или в каких-то других сетях. Мне многие говорят, ну там, а как, ну мы опоздали, ну монетизировать. Ну все зависит все-таки от желания. Если есть потребности, если есть топик, спич, так сказать, направленность, тематика, всем успехов. Знаем, что Роман Антонович открывает спортивные подкасты. Это тоже очень здорово, потому что он уникальная совершенно личность. Это, на мой взгляд, мы все время хвалим Гуннара Якобсона. На мой взгляд, это наш родийный Гуннар Якобсон. К сожалению, не настолько признанный, но, тем не менее, не менее талантливый.
И не менее достойный называться.
Вот, да, я тоже ухожу из журналистики. Почему? Потому что я очень хорошо... Я еще раз вернусь, простите уж меня, в 99-й год. Ну, потому что сегодня, мне кажется, у меня дежавю. Я вот как будто бы переживаю снова, как будто и не было этих лет. Вот. И тогда меня Александр Гильман, сторонник Линдермана, и, в общем, политик в свое время от фракции «За пчел», вызвал на дуэль. Он сказал, давай мы с тобой поговорим об интеграции. Вот. Но, значит, я опубликую твое интервью в советском, в СМ сегодня, а ты как бы мое в Дене. И я этот вызов приняла, потом он мне позвонил и говорит, ну, ты, наверное, хочешь скорректировать свое интервью? Я говорю, нет. Говорит, ну как, ты ничего не хочешь исправить? Я говорю, нет. Он говорит, ты не хочешь даже исправить заголовок? А в заголовке было написано «Интегратор» в кавычках «Анна Строй». Очевидное слово «интегратор» для него было ругательное. Так вот, я считаю, что поскольку интеграция провалилась, я несу за это ответственность. Я не политик, я никогда не занималась политикой, никогда не буду ей заниматься. Но я в этом вижу свою журналистскую, человеческую, политическую ответственность. Интеграция провалилась, интегратор Анна Строй в медиа работать не будет.
Слезы душат, пишет наш слушатель. Спасибо вам за прекрасную работу. Просто сижу и плачу навзрыд. Очень жаль, политики не думают о последствиях, ведь у нас демократия. Почему так происходит? И русскоязычные не меньше любят Латвию, чем латыши. Дальше пишет вашу передачу. А, нет, добрый день. Приветствую Анна и Илона. Поддерживаю мнение директора радио Илоны Мадесовой. Полностью с вами согласен. Мне будет ужасно не хватать вас. Виталий пишет. Мне нравилось ваше радио именно через общественные программы. Я узнала о молодежных проектах. И где мне в дальнейшем находить эту информацию, я просто не понимаю. Пишет слушатель. Подскажите, если вы все знаете, какое радио мы можем слушать, например, с 1 января, есть ли какая-то альтернатива? Честно говоря, наверное, нет.
Никакой.
Да, никакой альтернативы.
Ну, это если говорить о радио.
Ну, в смысле, да. Радио. Ну, радио хотят, да?
Потому
радио.
Что, конечно, я все-таки рекламирую LSM+. Я думаю, что это будет хороший портал. Посмотрим, как вот эта вот концепция 20% оригинального содержания будет реализовываться. Надеюсь, что успешно. На мой взгляд, это крайне мало, но, как говорится, это уже будет их трудности.
А я рекламирую наших коллег, которые ходят на ЛСМ, но я не верю в концепцию, которая предлагается, по крайней мере, то, как она... Как я ее
именно про переводы имеешь в виду? 70% переводного...
Мне очень жаль, но...
Давайте, да, слушай, Генрих говорит, это было этот эфир, это достойное завершение работы канала ЛР4. Браво вам, те, кто сидят в студии. Я латыш, пишет Марис. ЛР4 – одну из моих любимых радиостанций. Ее закрытие – лишнее доказательство тому, что политики – это не умнейшие люди практически в любой стране. И в Латвии, к сожалению, не исключение. Закрывать радиостанцию только из-за языка, я могу сказать, что это просто глупость. Наталья пишет. «Без вас мы стали сиротами, одинокие пожилые в этой стране». Радио было светом в окне, слушали люди именно в возрасте. И сообщите подробно, как вас дальше найти. Ну, наверное, вот никак, да, не найти. Аня говорит, что проводит параллели с Украиной, что вот вроде так же, но я очень не хотела бы сегодня эти параллели проводить. И пишет Лана. В общем, тут около 50 комментариев. К сожалению, я не могу задать их все. Но давайте коротко, потому что у меня есть еще сюрприз кого-то человека, которого хочу позвать. Что вы желаете для той аудитории, которая вот сейчас нам пишет эти все вещи?
Я хочу пожелать в новом году и нашей аудитории, и всем нашим коллегам, всем моим коллегам, и каждому в этой студии. Ставьте цели. Потому что цель – это пункт назначения для психики. Цели конфронтируют нас с реальностью, потому что они показывают разрыв между днем сегодняшним
и той точкой, куда мы хотим прийти, но цель — это то, что отправляет нас в путь. А в пути мы растем. И поэтому слушайте себя, что вы хотите, что для вас важно. Ставьте цели и отправляйтесь в путь. И пусть все получится.
Будьте оптимистами. Думайте сами своей головой и не пережевывайте чужих жвачек. Очень часто мы повторяем то, что мы где-то услышали, и нам вроде это кажется, вот это же единственная правда. Вот ищите ту самую какую-то вторую, третью, пятую сторону и делайте свои собственные выводы.
И думайте своей головой.
Да, слушатели продолжают писать, они считают, что нужно было, когда мы только узнали о закрытии радио, объявить бойкот и устроить минуты молчания.
Ну, честно говоря, у нас была, знаете, когда, в какой момент такая мысль? Не тогда, когда мы узнали о закрытии радио, потому что, я еще раз повторяю, определенная объективность в этом закрытии все-таки есть. Я, по крайней мере, ее так представляю. Но вот когда мне реально хотелось объявить бойкот, это после высказывания Ивы Рабыловича о том, что за порнографию мы же не просим просить государственных денег.
Помню.
Вот это вот сравнение. Я позвонила Илоне, я сказала, делаем паузу в эфире, но потом мы все-таки приняли.
Отдельная история, даже не хочу упоминать этого господина. И пишет, вот давайте уже закончу. Я 26 лет слушала ваше радио, я сейчас плачу уже неделю, и мне очень трудно, плохо, мне 70 лет, и я не знаю, как буду я жить дальше, что мне слушать. Простите меня, это пишет Алла, и она пишет, это крик моей души. Приглашаю в студию еще одного человека, который всегда был за кадром. Даниэль Йоффе, наш видеооператор, который сейчас придет, он тоже хочет сказать буквально на две минутки пару слов. Даникс, наконец-то мы увидели, как ты выглядишь. Я тоже не помню уже, как ты выглядишь.
Мы все так сговорили сегодня в белом. Здравствуйте, коллеги.
Мне по Домской сказали, что Новый год надо встречать в белом.
Да, я поэтому постаралась.
Тогда он будет счастливым, а я верю нашим коллегам.
Друзья, коллеги, этот путь был достаточно интересен. Я режиссер видеотрансляции, я всегда вижу, что происходит здесь. И мне столько же примерно лет, сколько программе «Домская площадь». Радио для меня всегда был другом, который звучал вне зависимости от того, в каком ты находишься месте, пространстве, в какое время, в круглый год, круглые сутки. И важно сказать, что мы все знаем, что каждый слушатель всегда с радио был не одинок. И самое важное, самое дорогое, нет ничего более дорогого, чем голос тех, кого мы любим. И где бы вы ни находились, дорогие слушатели, сегодня сделайте паузу, позвоните тому самому человеку. У каждого из нас есть свое личное радио. Это именно те голоса, кого мы любим. Позвоните им, напишите, поздравьте с Новым годом, 2026. Ведь эти голоса по природе, к сожалению, они не вечны. Все голоса не вечны. Но я благодарен команде Латвийского радио 4, я благодарен своим коллегам, что так получилось, что на перекрестке мы сошлись одной дорогой вот эти вот, по-моему, я где-то 6 лет. Но я с детства знаю это, Латвийское радио, как и многие мои друзья, коллеги, и мне будет его не хватать. Тишина — это то, что произнеси слово, и ты ее всегда растворишь.
Спасибо. Это Даниэль Йоффе, который все эти прекрасные эфиры на Ютубе снимал, выкладывал. Спасибо тебе огромное за работу. У меня отняли кусок сердца, пишет наша радиослушательница. Просто сижу и плачу. Ну, наверное, я перестану читать, потому что очень много сообщений. Спасибо, уважаемые радиослушатели, зрители.
Мы обязательно почитаем
которые... этот эфир. Сегодняшний эфир, мне кажется, это не точка. Это честное спасибо за разговор, который был возможен благодаря Латвийскому радио 4. И у меня лично есть надежда на то, что язык, любой, неважно какой, он все еще может быть пространством для диалога, а не методом для разделения. И это важно понять. Всем счастливого Нового года и пока, удачи, любви и здоровья. Сегодня с нами была Илона Мадесова, директор Латвийского радио 4, Анна Строй, редактор Латвийского радио 4, Даниэль Йоффе, видеооператор, Инесса Штрале.